Традиционный бумонт. Сегодня он навстречу славной дате. У известнейшего Олега Митяева предстоящий юбилей. Здравствуй, Олег. Здравствуй, дорогой.
Доброй ночи.
Доброй ночи. Когда у тебя? Ну, когда 50-летие? Скажи.
Вообще 19 февраля. Ну, вот как по мере приближения я понимаю, что после Моисеева... После 100 лет.
Игоря Моисеева. Да,
да, это как-то, в общем, такая дата. Это можно считать таким хорошим началом.
Я тогда обязан обращаться к тебе. Дитя мое. Ну, значит, вот не полагается поздравлять перед, но у нас такой особый партикулярный случай. Я хочу пожелать, чтобы у тебя все прошло удачно. Потому что ты ведь не просто там будешь выпивать, закусывать дома среди друзей, знакомых, угу. А у тебя еще будут концерты.
Я буду отмечать свой день рождения в Кремле. Могло ли это мне присниться
когда-нибудь? Да. Путин с одной стороны, патриарх с другой стороны.
Не знаю. Пока, в общем...
Пока зрители.
Да.
Дорогие друзья, конечно же, мы будем сегодня говорить про Олега Митяева, с Олегом Митяевым. Безусловно, будем слушать его музыку. И когда артист приближается к такому славному возрасту, то он уже становится классиком. И, а классики играют, помнишь, как в известном мультике, что-то там в классике. И вот в классике играют и их коллеги. И Олег принес совершенно удивительный диск, где его песни поют всякие разные популярные люди.
Извини, я сейчас для себя сформулировал, что вот, наверное, это не только в авторской песне, а может быть и там в поэзии, в литературе, что до 50 лет это молодой автор, а потом классик сразу.
Сразу, причем мгновенно, да. Поэтому позволим сегодня еще до официального дня рождения дорогому Олегу Митяеву быть уже классиком, раз его поют. Представь, пожалуйста, первую песню, которую мы послушаем,
но
и кто ее поет.
Для меня удивительно, когда мои песни кто-то исполняет красивым голосом, но и некоторые абсолютно неожиданные люди там согласились исполнить, такие как, я не знаю, Лев Лещенко или, с другой стороны, Ума Турман, имеется в виду.
Наша Ума Турман.
И Сергей Безруков, Ирина Розанова, Ирина Богушевская, Тамара
Гарцепелли.
А сейчас вот мы бы с удовольствием послушали Валерию, которая выбрала песню про родильные дома.
Ну вот давайте слушать Валерию, песня Олега Митяева про родильные дома.
Есть дома многоэтажные, на листе дома бумажные. Есть дома, в которых люди проживают много лет. И хотите, не хотите ли, есть казармы, вытрезвители. Есть аптеки, есть театры, где показывают балет. Но есть такие дома волшебные, особо важные для людей, где побывали мы все, наверное, где получают отцы детей. Там на всю жизнь называют Верой или Мариной, или Петром. И потому в жизни самый первый и самый главный родильный дом. Па-па-да-па-дам, па-па-дам, па-па-дам, па-па-да-ба-да-ба-дам. Есть избушки деревянные, небоскребы есть стеклянные. Есть дворцы, в которых пусто, и отели, где уют. Бали есть, и министерство, институт, где лечат сердце. Помещение для капусты, но детей там не дают. Но есть такие дома волшебные. волшебные, особо важные для людей. Где побывали мы все, наверное, где получают отцы детей. Там нас всю жизнь называют Герой или Сережей или Петром. И потому в жизни самый первый и самый главный родильный дом.
Песня Олега Митяева про родильные дома, да? Или как
да.
называется?
Она называется «Волшебный дом». Но вот у меня...
Валерия пела.
Валерия пела, сказать, да. И у меня нахлынули воспоминания, потому что мы сидим рядом с Арбатом, а эта песня вторая в моей жизни, которую я написал, но мы ее написали вместе с Булатом Акуджавой. Я всегда вспоминаю эту историю.
Так
потому
вместе
что,
и писали?
Ну, я вам сейчас рассказываю, как это было. Ну. Что я написал песню, и там было не Петром, а там было Антон. И была шалочка, когда мы вместе там выступали, ездили. А он сказал: Олег, ну, Антон и дом – это не рифма. Но Петром и дом – еще туда-сюда. И я прям на следующем концерте так и спел.
Нет, а первое, что ты сделал, это ты сказал... Олег Митяев и Булат Акуджава.
Ну, это шутка, потому что Булат Шалыч, когда услышал, что я пою Петром, за кулисами кому-то сказал, эту песню мы написали вдвоем.
Вдвоем, да.
Это не моя фраза была.
Послушай меня, а это ты сподобил различных исполнителей вот совершить такую акцию?
Получилось само собой. Я вообще не предполагал, что делать, кого приглашать, кто там космонавтов, шахтеров там и...
Шахтеры.
Ну, как раз есть и шахтеры, и спортсмены.
Ты тогда
и
должен есть, на шахте песню
написать. Есть знакомые космонавты. Нет, они, кстати, не претендуют. Они так молодцы. Дружат и все.
Да, так.
Вот. И потом оказалось, что я думаю, ну, если приглашать Валерию, так надо, чтобы вот она что-то спела. Я ее попросил и предложил ей некоторые песни, она выбрала вот эту. А ансамбль «Ариэль», допустим, он пел уже давно. Там Ирина Розанова, она тоже знала одну песню. Ирина Богушевская давно хотела спеть «Шарлювиль» или «Ночную прогулку». И одно за одно. И потом и Сергей Безруков спел, и Ума Турман. Ну, Вова Крестовский вообще знает песен Митяева больше, чем я сам. И как-то мы выступали вместе, он мне подсказывал слова. Потому что он... И когда я услышал впервые вот это «Проститься не могу за...» Я... думаю, какая хорошая песня. Вот.
Да ладно.
Нет,
ну,
я,
вы...
я думаю, она...
Врёшь.
Она мне понравилась? Потому что это очень похоже на меня. Потому что мне потом стали все говорить, какая у вас хорошая новая песня. Ну, вот и... Поэтому он, в общем-то, с удовольствием спел тоже песню одну.
Хорошо, будем слушать еще. Давай вот вернемся к замечательному юбилею. Я, например, ужасно тяжело переживал свое 50-летие. Вот, ручонки тряслись, ножонки подгибались. Вот как-то, конечно, еще раз повторим, что по сравнению с Игорем Моисеевым, понятно, что мы такие цыплята. Желтоклювые, да? Вот. Но как у тебя? Как твои ощущения? Ты
да
спокоен?
Вот я больше переживаю вот за других, потому что...
Боже, а что будет?
Нет, обычно же концерты даже в Кремле у нас нет программы. Я выхожу себе, пою, могу сделать какую-то ошибку, потом спеть другую песню. И все это, естественно, автор. Типа творческая встреча.
Да,
А тут ведь выйдут люди, и у них там всякие барабаны и прочее. И ну хорошо, что я буду на сцене рядом. Я им буду помогать.
Слушай, ты у нас ведь не питерский, ты у нас челябинский.
Да, челябинский.
А ты часто бываешь там на родине у себя?
Конечно. 2-3 раза в год, как минимум. Вот. Я с гордостью сказал, что Челябинский, потому что то ли у нас там радиация такая сильная, но вот Как-то многие земляки... В прошлый раз, по-моему, когда я приходил на «Эхо Москвы», мы здесь в книжном магазине встретились с Масляковым Александром Васильевичем. Угу. Он ведь тоже наш челябинский. И Масляков, Пороховщиков, Александр Градский, Сергей Макаров, Анатолий Карпов, Лидия Скобликова, сейчас вот Глеб Панфилов, Юра Гальцев, Нина Усатова, джазовый Боже гитарист мой. Кузнецов, Белза. То есть я могу перечислять, вот и Эрнст Неизвестный сделал такого кентавра со звездой в груди, и мы всем нашим вот лауреатам народной премии «Светлое прошлое» дарим этих кентавров, потому что бабушка и дедушка Эрнста Неизвестного тоже из Челябинской области.
Слушай, ну у вас мафия просто какая-то.
Радиация.
Повышенное количество талантов.
Уральский да? шовинизм.
Уральский шовинизм. Ну, а вот ты приезжаешь, ты что там делаешь?
Это такое путешествие в заповедник детства и юности. И я хожу по таким местам, которые просто в тебе все оживляют.
Что-то
и...
поднимается,
да,
а потом
сад.
Опускается.
Вот мы ходили в сад, и эта дорога просто... Я ее как-то описал даже, не знаю, что из этого будет, или проза, или, может быть, я как-то зарифмую, но это просто каждые 10 метров это определенные воспоминания. И трамваи с этими желтыми сиденьями, и на который мы расплющили гвозди под колесами которых, да, и дым вот этот печной ближе к осени, и запах яблок, и вот эти битумом по чугунные трубы покрашены с определенным запахом, и когда отец мыл руки после работы там в саду от этой земли, то они хрустели пальцы, как вообще свежие огурцы, и много таких вот воспоминаний, которые просто впечатались в тебя, и каждую яблоню я знаю название там, и «Золотая китайка», и «Уральская наливная», и как я на закате ел эту малину, и просто у меня вырывался какой-то стон из груди от удовольствия. В общем, это в тебе живет, и во сне я летаю над Челябинском, и я дожил до 30 лет там, и поэтому и детство,
серьезно?
И юность, это никуда не денется до самой смерти.
Это серьезно, до 30 лет, это... Серьезно.
Поэтому при слове «Челябинск» сразу ушки на макушке.
А скажи, вот еще про Челябинск. Ты когда приезжаешь туда, там остался круг друзей? Как ты встречаешься?
Ну, да, они же такими, во-первых, в одной школе я учился в 59-й, потом в 55-й, потом в 68-й, и там свой коллектив в каждой. Потом монтажный техникум, это тоже круг друзей, там и однокрупников. Вот, потом институт физкультуры, это тоже. И брат. Потом двор у нас такой, в общем-то, из которого вышли великие хоккеисты, там, Стариков, Макаров, Бабинов. Все это вот в хоккейной коробке «Восход» происходило. Я успел поиграть и в хоккей, и...
Но все же, означает ли это, что когда ты приезжаешь, то обязательно есть круг друзей, с которыми ты встречаешься?
Конечно. Печально, что я не могу всех обойти. И концерты проходят по-особенному, потому что приходит очень много. Там на служебном входе как раз...
Толпень.
Да, толпень, которых я вынужден пропустить.
Братан пропустит.
А мой братан, кстати, он еще своих знакомых туда приводит и шикует там. Вот. Но выступать... Очень сложно перед этой публикой, потому что я не могу притворяться совсем. В другом городе еще можно сделать серьезное лицо, а здесь они-то, ну мы-то знаем, ну что ты там. И поэтому приходится глубоко копать.
А вот скажи, первые это песни свои ты написал там, да?
Да. Да.
А самая первая песня какая была? А вообще, как это получилось, что ты вдруг песню написал?
Ну, вот все об этом спрашивают, это уже такая обыкновенная история.
А ты понимаешь, вот да. Она всегда интересна.
Да.
Для меня есть в этом какое-то непостижимое таинство. Когда человек пил кефир, к примеру, а потом сочинил песню.
Для меня это тоже удивительно, потому что я служил в армии здесь, в Москве, охранял адмирала флота Советского Союза, стоял на посту и мог бы уже что-то писать. Я столько времени потерял, я бы мог строчки придумывать. Но мне даже в голову не приходило, что я буду что-то писать. Я пришел из армии, честно поступил в институт физкультуры, и на втором курсе попал на фестиваль авторской песни, и потом, когда решил поехать на следующий год, думаю, надо что-то написать. И на лекции по плаванию написал песню «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались».
Это была первая
песня? Да. И после этого мне говорят, пиши. И я написал вторую про родильные дома.
А тяжело писал эту песню? Как оно шло?
Я же совсем не знал, как это...
К счастью.
Я конкретные фамилии туда вставлял. Потому что это вот там у нас есть Геннадий Васильев, тот человек, который герой фестиваля, он там погиб, но он тоже писал песни. И я вот и Генку, и других хотел туда вставить. Все. Вот сейчас бы, может быть, она бы и не подходила так ко всякому случаю и не расходилась так.
Угу. Хорошо, что она ко всякому случаю.
Ну да.
Ну хорошо, она для всех.
Ну, понимаешь, не к плохому случаю, была... конечно.
Не к плохому случаю. Вот воистину, знаешь, я вспоминаю фильм «Есенин», вот который шел. Угу. И там у Есенина фраза есть, он про себя говорит, что он, угу. что он дудка Бога.
Угу.
Понимаешь, вот мне очень понравилось это выражение. Сейчас я тебе диск дам.
Угу.
Мне очень понравилось это выражение, что он, знаешь, не арфа Бога, не рояль, не орган, а дудка.
Ну, самоирония, в общем-то, никому не мешала еще.
Что сейчас послушаем?
Я хочу сказать, что, говоря о Челябинске, я бы был неправ, если бы не сказал, что самое главное, что там у меня мама. Ей 81 год, она отметила вот 80 лет. И я бы сейчас вот послушал песню, которая называется «Письмо от матери».
Это номер?
Да.
Номер какой?
Номер 2.
Номер 2. Ну, давай послушаем. И дай Бог здоровья.
Сказал, не считаю дни, не смотрю в окно. Снегом укрыт вокзал, поезда спят, пути занесло. Забери меня, я хочу к тебе, только на 2 дня, если слышишь, сын. Забери меня, оторвись от дел, этот город без тебя остыл. В те дни, в свой детский сад, забери меня, помнишь, мальчик мой, как ты тогда был рад, когда я тебя несла домой. Забери меня, я хочу к тебе, только на 2 дня, если слышишь, сын. Забери меня, оторвись от дел, этот город без тебя остыл. В свой сон, в свою игру, где раскрашено все так радостно, что мне здесь на ветру в полумраке ожидать без сна. Забери меня, я хочу к тебе, только на 2 дня, если слышишь, сын. Забери меня, оторвись от дел, этот город без тебя остыл. Сказал, не считаю дни, не смотрю в окно. Снегом укрыт вокзал. Поезда спят, пути занесло.
Нет, ну, конечно, мы знаем, что у любого автора есть его лирический герой. И надо все-таки, наверное, отделять лирического героя от реального Олега Митяева, потому что здесь такая мама обращается к сыну, который, черт побери, где-то и забыл вообще о ней, так получается.
Нет, конечно, конечно, ей сложно переехать сейчас в другой город. Вот.
Ну а что, у тебя дом есть? Перетащил бы ее все. Или,
нет,
ну,
там же, брат, во-первых, там брат. Во-первых, брат, во-вторых, там много кого еще есть, но ей уже сейчас очень сложно переехать и перенести такую дорогу. Мы вообще ждем, чтобы она приехала и хотя бы навестить. Но пока не получается.
Ну, если есть брат, то все. То тогда
всегда собираемся.
Хорошо. Там же есть дети, да, внуки. Там...
Вот, кстати, они все приедут на 50-летие, и я почему-то глазами брата все
черного
говорю,
хода,
что
черного.
Он вообще будет думать об этом, что вот он 25 лет не был в Москве, работает на Челябинском трубопрокатном заводе, и вот он сейчас приедет и в Кремль, и даже когда в Челябинске все это происходит, он как бы всегда этим гордится. Я переживаю за него.
Я думаю, он выдержит. Кусок трубы тебе подарит.
Да. Челябинский трубопрокатный.
Это Челябинский трубопрокатный. Ну вот, знаешь, Москва странный очень город. Вернее, я считаю, что это вообще много городов в одном как бы. Да, вот тот круг твоих знакомых, твоя география передвижений, это и есть вот твоя Москва. Я тут встречался сейчас с одним человеком. Он иммигрант, уехал, живет в Соединенных Штатах Америки. Он... из физиков. И он мне говорит, ну вы, конечно, мы сидели, разговаривали, он мне говорит, ну вы, конечно, знаете вот этого? Я говорю, нет. Он говорит, как вы его не знаете? А вот этого нет. Знаешь, как в анекдоте? Другая а ты Васю с колокольни, да. Знаешь? Так и тут. И я ощущал себя как-то глупо, но в то же время понимал, что ну как, ну я не могу познакомиться со всеми. Просто со всеми, понимаешь? Хотя каких-то людей вот надо знать и что-то про них прочитать. Ну, так вот, ленность какая-то, и эфир затягивает. Как ты прижился в Москве?
Ну, это очень было постепенно, и поэтому без осложнений. Сначала я все время через нее ездил, потом я понял, что я уже так через... Это просто перекресток. И потом я поступил в ГИТИС, и на заочное отделение. Это очень такое странное обучение, когда мы приезжали на месяц, на полтора, два раза в год, и это уже... Да плюс поездки, я уже почти переехал. Вот, а потом я...
Осталось закрепить это де-факто.
Да, потом я развелся, женился на москвичке. Потом с ней развелся, женился опять на той жене. И так вот...
Серьезно?
Да, московская прописка, пожалуйста.
Ну, ты так говоришь, что наши... наши такие несколько консервативные радиослушатели могут подумать, что ты действительно...
Не, ну а как по-другому? Зато это по-честному, это же законно, я не просто стал там как-то где-то скрываться. А как...
Ты действительно женился для прописки, да?
Да, я вот сейчас не знаю, на самом деле, как...
А представляешь, сейчас это совершенно не нужно.
Да, то есть взял и приехал?
Купил жилье и регистрируешься, да. Это просто время было такое...
Ну, паспорт тоже сейчас уже поменяли, поэтому никто не знает.
Слушай, давай дальше слушать твою музыку, а потом у меня еще будет тебе много вопросов. И давай послушаем твою пластиночку, где другие люди поют.
Мне понравилось, как исполняет песню «Лето – это маленькая жизнь» группа «Ума Турман».
О, Боже.
Это вот на
На том диске специально.
Это абсолютно мой голос в молодости. Вот вы сейчас послушаете.
Друзья, известнейшая песня исполняется группой Ума Турман. Вот как ни странно, да.
В красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел. Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. я стоял, долюбовался до скончания дня. Вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачной дырка у меня. И все время утекает пиво из него. Я ушел в апреле, я нашел повод. Я замерз, укутываясь в твой холод. И пошел на улицу встречать лето. А лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Порость тихо подрастает на щеках. Порость, дом плывет по лету, а меня нету. Лето — это маленькая жизнь. Странно, мы все время были в городе одном. Ты все там же, в доме на последнем этаже. А я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым, смотрю лето, а лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Порость тихо подрастает на щеках. Порость льдом плывет по лету, а меня нету. Лето — это маленькая жизнь. И пускай в окне твоем ночует наша грусть, я в мусоропровод бросил два своих ключа. И к тебе я точно этим летом не вернусь. Я хожу в кино и в парк культуры по ночам. А ты вернулась с моря, я вчера видел. Словно в прошлой жизни посмотрел видик. Видик про разлуку, про твое лето. А лето — это маленькая жизнь. Жизнь, в которой не было ни дня фальши. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. И только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь. Та-ра-рам-та-рам, та-ра-рам-та-рам, та-ра-рам.
В жизни бы не догадался, что это не ты поешь, только в конце, да и то потому, что ты сказал, что это Ума Турман, я обнаружил там вот с их песни Ума Турман какие-то его интонации, да,
я, кстати, забыл сказать, что...
Хорошо, кстати, очень записано.
Вот к концертам 18-19 февраля должен выйти диск «Митяевские песни», где все это будет...
Вот это мы оттуда, да?
Да, это мы оттуда как раз сейчас
слышим. Товарищи, смотрите, какая качественная музыка, и все это написал Олег Митяев, автор и исполнитель, который вот сейчас у нас в гостях.
Сам не верю.
Да, и сам не верю, да, и 50-летие которого будет праздновать весь советский народ, потому что в Кремле, потому что я говорю, поэтому весь советский народ. Скажи, а ты же у нас, кроме того, что ты у нас богатырь по производству песен всяких, ты же у нас еще богатырь-отец, у тебя же четверо детей, товарищ.
Ну, это не предел, так же, как Моисееву 100 лет, но и у некоторых и больше, чем 4.
Не, ну 4 это уже серьезно. А расскажи, кто у тебя?
3 сына и дочка, как положено. Значит, старшему 25.
Что он делает?
Он в Челябинске как раз какой-то поднимает частное предприятие. Вот, я не знаю, значит.
Смешно.
Вот средний Филипп, которому 21, пристроен, потому что он под Курском служит в пехоте.
Это пристроен, да, это пристроен. Удачно откосил от армии в пехоте под Курском, да.
Вот. А первоклассник Савушка вообще молодец, обладает таким покладистым характером.
Это Савелий будет, да?
Нет, Савва.
Савва?
Конечно.
А полное имя?
Савва.
Савва
и есть
полное. Как Морозов.
Да. Вот он себе спокойно ходит в первый класс спать, хорошо.
Знаешь, как говорят, изобил на все.
Да. Ну и Даша, которой 5,5, и как бы молодец, надеюсь, что как-то...
Крутит тобой?
Конечно. Ну, я держу, стараюсь ее держать в строгости, но... Получается с трудом, конечно.
А вот тот, которому 25 лет, он, значит, поднимает Челябинскую губернию, а остальные с тобой живут
Но
здесь,
надо
да?
сказать, что в Челябинске есть такой благотворительный фонд Олега Митяева. И клуб «Светлое прошлое». И все это сделали без меня. Просто я сказал, ладно. Они говорят, вот мы будем поддерживать культурные проекты. И моим именем они предоставляют мне отчеты. А я только,
только
радуюсь.
Нет.
Я надеюсь, что как раз это такие близкие мне люди. Поэтому вот я им доверяю. И как раз они проводят и вот эту премию «Светлое прошлое» в Челябинске. И вместе, естественно, с руководством Челябинской области, с Петром Ивановичем Суминым. Петр Иванович, может быть, приедет вот в Кремль на день рождения.
Опять с черного
да.
хода.
И Ельменский фестиваль они проводят. Ну, иногда мы какие-то культурные проекты такие талантливых молодых людей поддерживаем.
А скажи, пожалуйста, расскажи про твою жену. Она у тебя красавица, и я ее видел, и она талантливая, и вообще это все замечательно.
Ну, надо сказать, что благодаря ей написаны много песен, в том числе, вот, которые мы послушали «Лето — это маленькая жизнь». Кстати, это ее строчка. Она мне написала в письме «Лето — это целая маленькая жизнь». А я, чтобы сделать приятное, я написал песню. Вот, она принцесса Турандот Вахтанговского театра. Вот уже после Борисовой, в общем. Ну, что тут говорить? Приходите в театр Вахтангова.
Посмотрите. Как ее зовут?
Ее зовут Марина Есипенко.
А как она как вот готовит, все нормально, потому что ну, актриса, знаешь как.
Нет, вот как раз...
Тут проблема, у вас детки и вообще
да,
как-то
но
это
тем
надо
не менее,
быть домашней, устраивать.
Эта женщина обладает суммой качеств. То есть она и готовит прекрасно, и в театре успевает, и вот сейчас будет «Александровский сад», художественный сериал такой будет на Первом канале.
Пимана, и там она Пимана. Еще успела там, да, сыграть.
Она сыграла, я написал песни. Надеюсь, что будет хорошее кино.
Скажи, а вот ты часто дома играешь и поешь что-нибудь? Или...
Ой, летом это обязательно, потому что...
Нет, летом это маленькая жизнь.
Да, ну и даже зимой. Просто когда появляются новые песни, они почему-то появляются чаще летом. Надо на ком-то пробовать. И поэтому приходится приглашать гостей.
Несчастная жена.
И соседей, и петь. Да нет, почему? Она тоже слушает.
А если ей не нравится? Или она покорная у тебя, она говорит, да, да, Олежек, да,
нет,
зайчик мой.
А здесь дело даже не...
Ты только пиши.
Нет, для меня не важно, ведь даже кому я пою. Просто я когда пою, я сам слушаю, что же я написал такое. И когда доходит до какой-то неказистой строчки, приходится либо не петь ее, так промурлык сказать, ну, тут я не дописал еще, да? Но сам я понимаю, что я такое написал.
Процесс творчества впереди
да.
еще.
А потом дотачиваешь это все. Приглашаешь их снова или других. И...
Слышишь, как, вот люди, как люди тебя ненавидят. Митяев звал. Колбасу,
опять пел
колбасу,
песни.
Да, колбасу собака не купит. Угощения никакого нет. А зато все... Но тебе народ водкой поить надо. А им тогда все будет нравиться.
Так оно и происходит. Но иногда...
Пой, Олег, пой. Пой нам, Олег.
Иногда происходит бартер. Потому что если там как Сергей Трофимов, допустим, приезжает, неудобно сказать им, Сережа, спой песню. Вот там сын просит. Потому что... Да и я бы послушал. Я понимаю, насколько там много концертов, поэтому я беру гитару.
Ты мне, я тебе.
Да, я беру гитару вроде как, пою песню новую, а ему деваться куда? И он тоже поет песню.
Угу. Но наступает волшебный миг, когда твои песни поют другие. Вот сейчас мы снова будем слушать песенку из твоего альбома, как, «Митяевские песни».
Да, «Митяевские песни».
Да, кто будет петь?
А вот очень многие хорошо спели. Надо сказать, что и Александр Маршал, и Газманов, но вот Богушевская прекрасно спела. Но Сергей Безруков, он все-таки молодец. Так же, как и во многих своих ролях. Мне очень понравилось, как он спел песню «В осеннем парке».
И вот она сейчас, да?
Да.
Вот, слышим, да. Духовой оркестр.
В осеннем парке городском вальсирует листва берез, а мы лежим перед броском. Нас листопад почти занес, занес скамейки и столы, занес пруда бесшумный плес, занес холодные стволы и бревна пулеметных гнезд, а на затвор легла роса и грезится веселый май, и хочется закрыть глаза, но ты глаза не закрывай, не закрывай, кричат грачи. Там сквозь березовый конвой ползет лавина саранчи на город за твоей спиной. И ахнет роща, накренясь, сорвутся птицы в черный дым. Сержант лицом уткнется в грязь, а он таким был молодым. И руки обжигает ствол, ну сколько можно лить свинец? Взвод ни на пять не отошел, и вот он, вот уже конец! Развозят пушки на трассах, все говорят: вставай, вставай. И хочется закрыть глаза, но ты глаза не закрывай, не закрывай, кричат грачи. Ты слышишь? Потерпи, родной, и над тобой стоят врачи. И кто-то говорит: живой. В осеннем парке городском вальсирует листва берез, а мы лежим, упав ничком. Нас листопад почти занес, нас листопад почти занес. В осеннем парке городском вальсирует листва берез, а мы лежим, упав ничком. В осеннем парке городском.
Мне как-то захотелось такую какую-то благородную паузу сделать. Вообще писать о таких вещах как-то трудно. Знаешь, всегда вкус подводит. Вот тебя не подвел. Обязательно пропаганда.
Спасибо.
Получается. Да. А как ты выступаешь с концертами?
Регулярно.
Где?
Ну, по городам и весим. Питер, Тула, Кострома, Владивосток, Рига, Киев.
А дома тебя видят?
Видят. Я всегда возвращаюсь домой.
Как ты умудряешься воспитывать дочку россиянкой?
Строго. Не пускаю ее пока никуда за границу.
Вот так вот, да? Пусть дома сидит.
Нет, это шутка,
конечно. Пусть дома сидит.
Да. Ну, как воспитываю? Плохой я отец. В общем-то, остается надеяться. Вот у меня такая уловка, что говорят, вот личным примером надо воспитывать. И я стараюсь. Вот, но, конечно, хотелось бы дома быть почаще.
Но дома какие-то мамки-няньки помогают, потому что жена же на работе.
Конечно, конечно, они так, у них эстафета. То теща, то...
Принимает на... Теща, да. Хорошая?
Хорошая, конечно. Теща замечательная.
А что это у тебя глазенки забегали?
Не, ну обычно, знаете, говорят, вот теща.
Теща змея, змея должна быть.
Я отстаю, замечательно. У меня с тещей прекрасные отношения.
Она говорит знаменитую фразу, помнишь, как в рекламе? Что не так?
Нет, молчит больше.
Молчит, боится, боится, да, боится. Ну вот, знаешь, как говорят, что, значит, в полтинник как-то начинаешь переосмысливать свою жизнь. Вот у тебя какие-то такие всякие мысли лезут?
Ну, это даже дело не в полтиннике, а просто возраст – это одно из самых, наверное, сильных, из сильных вещей, которые на тебя влияют.
Прессом наезжает.
Да. Одно, наверное, есть какая-то первоначальная порода, это тоже надо еще угадать, как тебе повезет. Потом борись с собой всю жизнь. А возрастные изменения, они так просто тебя берут за горло, и ты уже какие-то вещи, которые делал раньше, уже не делаешь.
Нет, я понимаю, что ты не ходишь на молодежную дискотеку, там немножко другие ребята ходят туда. Но вот как ты, разве ты ощущаешь вот этот полтинник, который приближается?
Нет.
Это вот просто, вот, ну 50.
Нет, для меня удивительно, как-то неожиданно. Вот.
Вышел из угла, да?
Даже жалко как-то. Раз так и 50. Вот. Но с другой стороны, вот когда... У старших товарищей 60, это я понимаю, что это лучше, чем...
Они с какой-то жалостью, если ты заметил, они с какой-то жалостью и состраданием смотрят на нас, на наши переживания,
ну,
с юмором каким-то.
Да, они с усмешкой все-таки.
Сосунок.
Потому что, вот мне кажется, никакие звания, никакие награды, они не сравнятся с цифрой. Потому что, скажем, уже 70, это уже как бы так можно приравнивать к мастеру спорта. Там 80, это уже выше. 90, это просто никакое с этим звание не сравнится. Никакой орден, никакая... Вот хотелось бы, конечно, чтобы вот...
Что? Чтобы вот как раз, да, как Игорь Моисеев, да?
Да, при живом бы вот отметить бы столетие, это было бы неплохо.
Неплохо, да, 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 да. И 60-летие творческой деятельности. А скажи мне, пожалуйста, ты за какие-то крупные формы не садился, там, например, книжку прозы какой-то. Часто очень популярно, и имя у тебя известно,
нет,
и было
бы очень интересно. Я не усидчивый, и, в общем-то, вот та небольшая часть каких-то зарисовок из записных книжек, которые входят в мои книги, там сейчас вот книга «Песни» первая часть и часть вторая.
Там тексты, да?
Да,
тексты.
И вот я всегда вспоминаю эту историю, что моя соседка, великая писательница Виктория Токарева, и я говорю: «Виктория, может быть, зря я вот такую какую-то книжку выпустил опять, там фотографии, там все вот... Я же не писатель, зачем я вот это? Может, она говорит: ну почему же зря? Вот ты через 50 лет помрешь, а я книжку открою, фотографии посмотрю.
Да, да, да. Вообще это славное дело, юбилей. Знаешь, это такое очень хорошее. Особенно юбилей вот такого человека, который песни пишет. А сколько их у тебя на гора выдается? Я, знаешь, я такие примитивные вопросы спрашиваю, но это страшно интересно.
Нет, так как я не знал, что я буду писать песни, то первый альбом писался 10 лет. Я не знал, что я потом, что это будет альбом, что это я пишу. Ну, случайно как-то они все получались. Потом я их собрал за 10 лет. И получился альбом «Давай с тобой поговорим». И там были «Ненаточенные ножи», «Самая любимая песня», «Кандалакша», «В осеннем парке», «Волшебный дом». Вот это.
Сейчас ты мне целую кучу дисков.
Ну, то есть, да. А потом как-то стали уже каждые 3-4 года выходить новый альбом. Это такая страница жизни. Прошло 3-4 года. Собрал все песни.
Ну, не все.
За писательский период. Вот я должен сказать, что, в принципе, все песни, которые я написал, они вышли на дисках.
Не самокритичный ты, товарищ, однако.
Ну, может, я просто не выпускаю их душу, если... Или не дописываю. Да, ну, они какие-то там обрывки, отрывки, они лежат. А вот та, которая дописана, она обязательно уже и записана.
Возвращаешься к каким-то песням?
Конечно. Я вот одну песню пишу вот уже 22 года. «На газоне возле дома жгли траву». И вот хоть ты
начало
что?
Замечательно.
Нет, а там есть такие прекрасные образы. Там уже жалко. Жалко терять. И поэтому я ее добиваю, но я никак не могу никуда вырулить. И я уже, это толстая пачка листов, я уже знаю, что вот, когда уж совсем тебе нечего делать, ты берешь ее и думаешь, ну попробуй.
Вяло начинаешь пере...
Да, а вот песня «Дым печной», она, был, она писалась 10 лет. То есть я написал один куплет, и потом не мог к нему приблизиться.
А скажи, а ты пишешь просто стихи, вот, которые не кладешь на музыку?
Нет. Как-то нет, некогда. Ведь концерты и борьба между концертами и писательским периодом, она вечна. Сейчас пока концертов так много, что вот хотел... Вот это мечта просто, сидеть на даче и пописывать. Вот так, вот такой вот...
Нет, это фантазия, все. Не получается так и не бывает.
Ну, хотя бы какими-то периодами, хотя бы такими крупными кусками. Сел там, ну, недели... три по писанию. Вот, не получается.
Я как-то там, ну, был у меня период, когда чего-то я вот такое вот делал, а лучше всего это у меня получалось в метро. Я не могу тебе объяснить. Вот в метро. Ну, не в давке, в давке не получалось.
Если бы я знал, где у меня лучше получается, я бы оттуда не вылазил. Но это всегда по-разному.
Но ты как? Что, вот прям садишься за стол? И... Не бывает такого, я вот не верю.
Матвей,
я знаю, что известные писатели, вот у них такое бывает. Вот утром они пишут. Утром встают, например, да, и там да, типа с 6 до 11, причем... вот они выдают на гора какое-то количество листов.
Надо сказать, что когда вот так вот просыпаешься, вот первые даже мгновения, приходят иногда такие светлые мысли. Но сразу вспоминается анекдот про Бетховена. Ничего другого я придумать не могу. Когда Бетховен пишет симфонию, заходит жена, говорит, Людвиг, ты бы помыл полы? Он говорит, ну я же пишу симфонию, ты хочешь, меня отвлекаешь? Она говорит, ну я же источник твоего вдохновения. Он говорит, кто ты? О! И записал.
И записал это дело.
Да, вот и как оно, вот так вот.
Да. Ну, что я могу сказать тебе? Вот я могу тебе сказать, дорогой друг, что это очень славно, что ты будешь праздновать свое 50-летие в Кремлевском дворце. Потому что ты свой какой-то вот такой вот праздник... который может быть и грустный с одной стороны, потому что все равно как-то тяжело и с опаской воспринимаешь этот юбилей. Черт побери, уже 50, а средний возраст жизни россиян, мужчин 58 лет.
И вот видишь, значит... сколько ты знаешь. Вот я этого не знал, вот ты сейчас мне сказал. Я думал, что средний...
Прости, 78, я ошибся. 178 лет. Средний, 178 лет. Вот, поэтому Моисеев просто еще мальчик, понимаешь? Ему еще нужно еще 78 лет прожить. Вот, ты как-то это обратишь в такую замечательную радость для твоих многочисленных поклонников. Это вот такая вот история. Вообще уметь писать такие песни, как ты, ты пишешь какие-то такие... ненавязчивые песни в самом хорошем смысле этого слова. Знаешь, однажды мы ехали с Шендеровичем в машине. Играла пластинка Элла Фицджеральд. И мы стали говорить о том, как она поет. И каждый находил какое-то, что она как-то легко поет. Ну, ты знаешь, волшебная, гениальная женщина. И Шендерович вдруг сказал такую замечательную штуку. Он говорит, она поет, как будто стоит рядом и говорит, простите, я вам не мешаю, что вот я вот здесь пою. Понимаешь, это какой-то высший пилотаж. Вот петь так, чтобы тебя не нагружало, и в то же время... ты втягивался в эту музыку, втягивался в эти строчки. Вот ты таким удивительным даром обладаешь. Это такая замечательная штука. У тебя нет барабанных песен, они сейчас абсолютно не нужны. Вот сейчас кто пишет барабанные песни, тот занимается какой-то странной песенной пропагандой. Сейчас не то время. И слава богу, что они у тебя не получаются. Или, как ты сам говоришь, если что-то у тебя не то, то ты их душишь в зародыш.
Да. Ну, а который я не задушил, все-таки я надеюсь, что мы пригласим людей послушать. И мне самому интересно, что будет происходить
18-19
в Кремле.
Этого?
Февраля.
Февраля, да.
Это уже вот, на
это
этой неделе.
Это уже вот, да.
Ужас.
Товарищи, идите срочно, потому что... и там будут выступать...
Идите.
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 Да,
и
иди и смотри, как называется фильм. И там будут вот эти вот всякие люди выступать, да, вот которые будут петь твоих песенки.
Да. Ну, в общем, все, кто, возможно, придут, и я надеюсь, что Юрий Гальцев бросит какие-то свои гастроли, и Эльдар Рязанов, который снимает Андерсона, и у него большие проблемы, он всячески пытается освободить время и прийти спеть своих два куплета вместе с Макаревичем. Поэтому я все-таки на это надеюсь.
Спасибо тебе большое. Я тебя поздравляю с днем рождения. Я тебя поздравляю с юбилеем.
С наступающим.
С наступающим, да. Я тебе желаю таланта и вдохновения. Я желаю, чтобы вот эта вот интонация, а ты вот поразителен своей интонацией какой-то особой, чтобы она тебя никогда не подводила. И тот вкус, который тебе присущ, чтобы всегда он был с тобой. Но это вообще кусок, часть твоей натуры, поэтому не сомневаюсь, что так оно и будет. Договорились?
Спасибо.
Что слушаем напоследок?
Ну вот наиболее соответствующее, наверное, размышлениям о возрасте песня «Холода».
Спасибо, Олег. Счастья и радости тебе.
До встречи в Кремле.
Ранетки на ветвях, словно бусинки в садах, все не падают. Я в последние года тихой рыбою в сетях, не скучаю никогда и не радуюсь. Заточить перо, отпустить перо, в ноябре по листьям топтать перрон, как последний гусь, пусть встречает грусть в самый первый снег. Бледный, как в муке, календарь в руке, опадают дни и плывут в реке. Их немного жаль, но не в том печаль, что короткий век. Мне хандру уже не сбрить и тревог не укачать, и восторг не разлучить с одиночеством. Больше хочется дарить, чем подарки получать, и все меньше говорить, а слушать хочется. А напиться в дым зимним днем седым, ощутить себя снова молодым, глубоко вдохнуть и к друзьям махнуть, потерявшимся. С машинистом петь и с гудком лететь сквозь лесов осенних цветную медь, и в ночи гулять, и в дверях стоять растерявшимся. Только мне в своей дыре, как в берлоге, хорошо. На закат сидеть, смотреть цвета вечности. А мальчишки на дворе режут санками снежок. Я грущу о той паре и беспечности. Свой кефир допить, детям позвонить и спокойно крепкий табак курить. И в седом дыму одному в дому слушать маятник. А ночью, как сова, ворошить дрова, да опять черкать на листке слова, что когда-то вы мой дневник, открыв, прочитаете.